Слава нашему Господу! Я также рад всех вас поприветствовать. Ну, я здесь давно не был. И, конечно, я вижу многие лица, которых я знаю, которые меня знают. Вижу, и это приятно, и отрадно. Вижу новые лица, это тоже приятно. Конечно, может быть, кого-то не видишь, ну, неизвестно, но хотелось бы быть все вместе. И я буду делиться Словом Божьим тем, что у меня лежит на сердце. Прочитаю из Евангелия от Матфея, 5 глава. Несколько стихов. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Я здесь остановлюсь, потому что я не буду говорить о всей Нагорной проповеди, но это очень известная Нагорная проповедь. Она начинается, Иисус начал ее этими словами, и он начал ее заповеди, как мы говорим, заповеди блаженства, вот, где говорится «блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». И мне хочется об этом порассуждать. Здесь это очень интересное место, и оно может быть как-то даже очень привлекательное для нас. Здесь говорится «блаженны», вот, кажется, не сильные там, не какие-то там смелые, какие-то преуспевшие. Здесь говорится «блаженны нищие духом, и их Царство Небесное». Знаете, почему об этом представляется также важно рассуждать? Почему важно быть нищим духом? Потому что их Царство Небесное. И не имея нищеты духовной, так понимается, что никто не вошел в это Царство. И вы знаете, эта нищета духовная, она действительно, она открывается или начинается, когда человек приходит к Богу, с момента его покаяния. Я прочитаю из Евангелия от Луки, как это было в жизни одной женщины, 7 глава, 37 стих. «И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. И Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в твой дом, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила ноги и волосами головы свои отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. Кому мало прощается, тот мало любит. И ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить при себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Знаете, это действительно, эта женщина, она пришла, она вылила это драгоценное миром. И здесь вот, как это есть такое выражение, слышал в одной проповеди, да? Она пришла как духовный банкрот, правда? Она пришла, ничего не имея. Точнее, ну, она имела это масло, которое можно было продать за 100 динариев, то есть на самом деле это что-то было. Но она, ее внутренность, она была духовно обанкрочена. И банкрот, ну, если вы чуть-чуть знаете об этом, то банкрот – это тот, кто не в состоянии сам себя восстановить, правда? Тогда берут там конкурсного управляющего, который продает потихоньку это все имущество, и это предприятие полностью исчезает, да, это банкрот. Она пришла как тот, кто не в состоянии себе помочь. И нашла у ног Иисуса поддержку. Слава Иисусу! Она действительно оказалась в этом плане блаженной, и Он открыл ей дверь в это Царство Небесное. Он сказал, что вера ее, чтобы она шла с миром, вера ее спасла ее. И вы знаете, он, Иисус в этом плане очень удивительный, потому что он действительно, это было очень соблазнительно для многих, как он открывал эти двери для нищих духом. Очень соблазнительно, может быть, действительно для людей. Оно и по сих пор, может быть, кажется, но люди по сих пор не понимают, как так этот разбойник, который покаялся в последний момент на кресте, Иисус сказал, ныне же будешь со мной в раю. Но он понимал, что он грешник. И он обратился к Иисусу, чтобы он тогда помянул. Он понимал, что никто другой ему не поможет там, в небе войти в это небесное царство, как только Иисус. И Иисус открыл для него эту дверь. Слава Господу! Вы знаете, можно сказать, что действительно, если вспомнить, что, наверное, так, ну, практически все из нас, они, ну, не обязательно, как эта женщина, но когда-то они поняли, что они без Иисуса не могут жить. И что, ну, я помню себя прекрасно в том плане, что тогда, когда я понял, что только Иисус может простить мои грехи, и если я иначе умру, я попаду в ад. Мне было тогда 17 лет. Я очень прекрасно это понял. Но и дальше потом еще один момент, который направил меня ближе к церкви, когда я приехал, бросив институт домой, и мама плакала, и мне самому было настолько тоскливо и прескверно на душе, потому что то я был на такой высоте, тут так низко свалился, и я и сам себе был не рад, что вот я такой, что вот у меня так получилось. И я прекрасно помню, как когда я покаялся, просил Бога прощения, этот его чудесный мир пришел в мое сердце, и я понял, что он меня простил, и это был самый превосходный мир. Я стал счастливым человеком с того момента, хотя еще как бы ничего не было исправлено, ничего еще не совершилось, в том плане я еще продолжал жить дома так этот год, и я это и прожил дома. Вот, но жизнь моя пошла с Иисусом, и я стал действительно блаженным человеком, потому что Иисус пролил свою благодать и свой свет в мою жизнь. Слава Господу! И знаете, представляется, что вот если говорить, например, блаженный, чистый сердцем, то, что Иисус говорит дальше, это относится к одному моменту жизни или все-таки ко всей жизни христианина? Ну, ко всей, да? Я думаю, вопрос очень, ответ простой. Мне представляется, что точно так же и блаженный, нищий духом, это относится не только к тем, кто сегодня пришел к покаянию, или вчера, который сказал, я грешник, и я не могу без тебя жить, что относится не только к этому моменту. Оно должно, как стояние перед Богом, сохраниться всю жизнь. И это, наверное, и это очень важно, потому что нищих духом Царство Небесное, им открыто оно. И та церковь, которая осталась на земле, Лаодикийская, да? Она думала себе, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, вы помните, да? А Иисус сказал, что они знают, что несчастен, нищ, жалок, слеп и наг. Поэтому на самом деле это очень важно, представляется. Иисус также об этом говорил. Мы читаем об этом в Евангелии от Луки, 18 глава. 10 стих. «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Но этим Иисус привел вот этот пример, потому что он хотел, чтобы фарисеи стояли перед Богом по-другому, правда? Чтобы они не стояли перед Богом, радуясь только тому, что они делают добрые дела, и тем более лучше, чем другие. И он похвалил этого мытаря. Или сказал, что он хорошо стоит перед Богом. Потом, а тот бил себя в грудь и говорил, я, будь милостив ко мне, грешнику. Я не хочу сказать, что человек, когда пошел за Богом, что он должен все время говорить, что будь милостив к себе, ко мне, потому что я грешник. Может быть, фарисей бы не смог так молиться именно такой молитвой, но он все равно как-то по-другому должен был стоять перед Богом. знаете, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, оно на самом деле всегда в Новом Завете очень сильно указывает нам на Христа. Оно, потому что мы стоим только благодаря Нему. И когда Он вошел в нашу жизнь, это было очень ценно. Я вспоминаю, как некоторые люди, когда они каялись, как люди в возрасте, знаете, когда каются, такие они очень, кажется, это человек умный, грамотный, много знает. А когда он пришел к Богу, он говорит, как теперь жить? Что теперь? Вот как я должен поступать теперь? И это, знаете, нищета духовно, вот это вот, она в чем-то была очень прекрасна. И мне представляется, что быть нищим духом – это всегда нуждаться так же. Это не только видеть себя пред Богом, ну, что ты стоишь только по милости ради Иисуса Христа, и в противном случае ты просто банкрот и никто. Но нищета пред Богом, а также подразумевает то, что это всегда нуждаться в Его руководстве. Я прочитаю несколько мест из Священного Писания, 118-го Псалма, выборочно. 118-й Псалом. «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих», это 33 стих, «и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой, и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти». 88. «По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровения Твои. Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую». Знаете, если посмотреть и почитать дальше этот псалом, и вообще он оканчивается, вообще очень интересно. «Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба Твоего, ибо я заповеди Твоих не забыл». Вообще, этот человек, он вообще что-нибудь знает, нет? «Вразуми меня, наставь меня, укажи мне путь уставов». Тебе, ты что, Библию не читал? Он читал. Он знает. Это 118-й псалом со 176 стихами, самый длинный. И одновременно этот человек очень сокрушенное и сердце имеет. И, кажется, стоит очень маленьким перед Богом, да? Потому что он говорит, наставь меня, научи меня. Я уверен, что этот человек идет за Богом, потому что там уже и говорится о том, что он там соблюдал заповеди и так далее, и так далее. Этот человек идет достаточно много за Богом, но он стоит перед Богом, знаете, вот как тогда, когда он пришел к Богу и был очень маленьким, был нуждающимся в этом руководстве, был нуждающимся в этом путеводителе и, кажется, совершенно не знал, как правильно жить духовно, и нуждался в этой помощи постоянно, так и здесь. Он так стоит. Проходят годы, он так стоит. Знаете, в этом отношении, но этот человек, на самом деле, мы видим, он имеет очень богатую, я просто чуть попутно замечу этот момент, что этот человек, он на самом деле имеет очень богатое внутреннее общение с Богом. Посмотрите, например, 165 стих. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Он знает сердцем, каков великий мир у любящих закон. Он знает сердцем. Можно знать только так иногда. Заучить этот стишок еще из воскресной школы. Но этот человек знает величие этого мира. Этот человек знает, как помогает Слово Божие стоять. Как утешает Слово Божие. Мы видим, что у него очень богатая внутренняя духовная жизнь. И он такой нищий, и очень богатый одновременно, богатый духовной жизнью. И мы, наверное, много раз читали этот псалом «Минуты трудные» и думали, ну надо ж так, как прекрасно Дух Святой, ты вот это произнес через этого человека, что оно так близко моему сердцу, потому что я тоже такой нуждающийся. Я прочитаю, мне, знаете, мне очень нравится в этом отношении пример одного человека, это пример псалмопевца Давида. Я прочитаю немножко о нем. 62-й псалом. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя, в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляю Тебя уста мои, когда я вспоминаю Тебе на постели моей, размышляя о Тебе в ночные стражи. Ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь». Я здесь остановлюсь. Знаете, еще одна характеристика человека, который нищий духом, чем он дорожит. Давид дорожит не своим троном, который здесь, он был в пустыне, не тем, что царство, можно сказать, в чем-то как бы в его управлении, и не своим троном, не своим богатством, будучи царем Израиля, и даже не тем, что Бог поставил его так высоко. А он дорожит общением с Богом, правда? Он тоскует, потому что он не имеет общения с Богом. Он говорит: «Я хочу это видеть, твое общение. Для меня это очень ценно. Для меня это самое переживательное. Для меня не так переживательно, если я потеряю трон, если я потеряю свое положение в обществе, если я потеряю там еще что-то. Но как я могу потерять общение с тобой?» Когда-то 12 апостолов сказали, когда он сказал: «Не хотите ли вы отойти?» А они сказали: «А куда нам идти? Ты имеешь глагол вечной жизни. То есть мы без тебя никак. Никак. Мы не можем без тебя жить». И не просто без какой-то формы, проформы, без настоящего общения с тобой. Без того, чтобы быть близко с тобой. Давид боялся это потерять и в этом нуждался. И я прочитаю еще одно место, тоже из его жизни. Это, вы знаете, вот я сказал, что для меня просто как бы очень приятно и радостно за Давида, и хотелось бы, чтобы так было. Потому что он сохранил эту нищету всю свою жизнь. И я прочитаю об этом, конечно. Он сохранил это всю свою жизнь. Потому что я сказал, что легко действительно, знаете, когда я рассказывал, допустим, о том человеке, который пришел когда к Богу, и там можно еще другие примеры приводить, когда человек говорит, держа в руках сигарету: «Господи, да ты видишь, я и не хочу, я и не могу это. Вот ты видишь, что я ненавижу это курение, и я держу эту сигарету». Это была его последняя сигарета. Человек нищий духом. Там ему что-то открывается, какие-то двери, как для этой женщины, которая могла у ног его плакать. Но самое главное, но очень важно, я думаю, во-первых, в этом отношении, применяя к себе, чтобы так было всю жизнь. Вот давайте почитаем о Давиде. 6 глава, 2 книга Царств. «Когда донесли царю Давиду, 12 стиха, говоря: „Господь благословил дом Авидара и все, что у него, ради ковчега Божия“, то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в дом Давидов. И когда несшие ковчег Господний проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельцо и овна». Это был Ветхий Завет. «Давид скакал из всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной ефод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господний с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господний в город Давидов, Милхова, дочь Саула, смотрела в окно, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем». Ну, здесь я пропущу немножко. Здесь они, Давид радуется, что они принесли этот ковчег, поставили, он разделил там всем, дал там по куску хлеба, мяса и так далее. 20 стих. «Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхова, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала: „Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек“. И сказал Давид Милхоле: „Пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду, и я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен“. И у Милхова, дочери Саула, не было детей до дня смерти ее». Мы видим, что Бог ее не благословил, конечно, в том, как она это восприняла. И это воспринималось, если об этом порассуждать, это воспринималось, как она сказала, что ты скакал, как пустой человек. Да? То есть это выглядело очень, знаете, кажется, примитивно. Знаете, ни один царь так сегодня не делает. Но когда я рассуждал о том, почему же сделал так Давид, почему он наделся в этот льняной эфод, вот, ну, то, что мне пришло, я хочу поделиться, что, знаете, Давид потому что хотел, чтобы все внимание было на этот ковчег. Он носил этот ковчег Божий, чтобы все внимание народа было сосредоточено на ковчеге. Если бы он ехал в пышности, в карете, или там на конях, в красоте, как царь, и кто-то бы там несли что-то, может быть, не было бы так заметно этот ковчег. Он бы закрылся пышностью царской. Но когда Давид, будучи царем, сделался очень простым, и оделся в льняной ефод, льняной, говорит, по простой одежде, да, он говорил, и он потому что хотел всем силой показать и остаться так пред Богом, что я, Господи, пред Тобой, я простой, я как раб, я как ничего не стоящий, я очень маленький перед Тобой, я по сравнению с ковчегом, ну вообще. И он из всей силы скакал и плясал, ну, я не говорю о том, что сегодня мы так не делаем, и это правильно, но он тогда просто радовался о том, что Бог, ну вот ковчег, Бог в ковчеге, он идет к нему, и что он перед Богом очень маленький и очень простой, и ничтожный. Он говорит, но я, говорит, буду славен в глазах служанках. Почему? Потому что он понимал, что это царство, которое есть, ему Бог дал, и это не его заслуга. И Бог дал, Бог может взять, а и Бог славу дает, и Бог успех дает, или не успех. Это все от Него, а самое главное быть с Богом. Слава Господу. Также еще прочитаю еще одно место из Священного Писания, это уже будет, наверное, в заключении. Это из первой книги Царств, 1 Паралипоменон, прошу прощения, 29 глава. Я сказал, что Давид сохранил это всю свою жизнь. И уже отходя, так сказать, в путь всей земли, или в путь вечности, приближаясь к этому моменту, когда они пожертвовал, Давид пожертвовал множество сокровища, которое у него было накоплено золото, и народ пожертвовал. И вот эта вот молитва Давида, 29 Паралипоменон, 1 Паралипоменон, 10 стиха. «И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид, «Благословен Ты, Господи, Боже Израиля, Отца нашего, от века и до века! Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое! Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, что в руке Твоей, сила и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое, ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать, но от Тебя все, и от Твоей руки полученные мы отдали Тебе». Этот человек, будучи царем, как я уже сказал, пожертвовав очень много для Бога, здесь стоит и говорит, это все твое. Я совершенно ничто. Я ничего бы не пожертвовал, если бы ты мне не дал. Все, что я сделал, это только ты мне дал сделать. И умоляется, кажется, и умоляется, ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Господи, Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно и все Твое. Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердце и любишь чистосердечие. И я от чистого сердца моего пожертвовал все сие. И ныне верю, что и народ Твой здесь, находящийся с радостью, жертвует Тебе. Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа Твоего и направь сердце их к Тебе. Очень интересно. Он говорит о том, что так все прекрасно, и что они пожертвовали. И он, знаете, и он говорит, ты сохрани расположение сердца. То есть мы сами-то и не способны это. Мы не способны это удержать. Человек не способен удержать это благословение. иногда церковь не способна удержать благословение. И очень важно, чтобы человек всегда стоял: Господи, Ты сохрани, Ты дай способность. Знаете, мне представляется еще один момент замечу о том, что человек, вот этот нищий духом, он не только так приходит к Богу однажды, он и потом всегда, вот благодаря этой нищете, он постоянно развивает свои отношения с Богом. Они становятся все ближе, все теснее. Рассуждая о том, когда Иисус посылал Дух Святой, о том говорил о том, что Дух Святой придет на землю, я просто с вами чуть-чуть скажу, о том, что Дух Святой придет на землю, помните, Он говорил: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Вы не будете сироты, у вас будет более близкое отношение с Богом. Вы не как сироты, не как временно. Когда в детском доме воспитатель, да, он временно пообщался и ушел. А родители, они всегда с детьми. Они, что бы они ни делали. Я говорю, в этой поездке, в которой я ездил туда к маме, она очень сильно отличается, потому что я ездил со своим ребенком. И я все, что бы я ни делал, у меня один глаз всегда следил за ним. Но я не могу по-другому, это мой ребенок. Это моя кровинка, это моя часть. И Иисус говорит: вы часть моя, да? У вас более близкое общение. Не как у сирот с воспитателем, а как у родных. Как у родных. Знаете, еще чуть-чуть пример в этом отношении, что в детском доме в одном заметили, что, или там какой-то был это приют, малютка, что дети очень сильно болеют какой-то болезнью странной. И потом заметили, что те дети, которых носят вот, ну, на руках, они не болеют. И эти нянечки, они стали привязывать детей вот в этих таких платках, ну, пусть они там даже на спине болтаются, но чтобы они вот были близко у тела, и они перестали болеть. Почему? Потому что эти дети, они внимают этой ласке, правда? Эта ласка, эта любовь, она тоже на самом деле очень много может, потому что человек – это не то существо, которое нужно только кашей кормить. Понимаете, да? А он нуждается в любви, он нуждается в тесном, близком общении с Богом, в очень близком, так, чтобы Бог его утешал. Иисус говорит: я пошлю вам утешителя. Иисус говорит: я пошлю вам наставника. Поэтому чтобы Бог наставлял на всякую истину, учил каждый день. Он пробуждает ухо мое, чтобы я слышал подобно учащемуся. Каждый день учиться, снова учиться. И я так понимаю, что Давид всегда учился у Бога. И пусть он был уже царем, пусть он был уже вождем Израиля, он всегда спрашивал: Господи, а идти ли мне туда? А благословишь ли ты? И Бог иногда говорил: благодайте, а да нет. И он разумел это и знал это в своем сердце. Да? И на самом деле, поэтому вот этот человек, он нищий, предстающий перед Богом, он всегда учится. И Богу это очень приятно, потому что Бог хочет действительно, чтобы мы общение имели с Ним неформальное, чтобы оно нас обновляло, чтобы наша внутренность от этого расцветала, чтобы велик мир был у любящих закон Твой, чтобы эта милость и благодать почивала в сердце человека. И поэтому, конечно, мне хочется помолиться действительно, чтобы Иисус вот так хотел, чтобы такое общение было у Духа Святого с Его народом. Знаете, не как у Израиля, который, когда Бог говорил на горе Синай, они там стояли далеко и говорят: о, мы боимся. И они не переходили за черту: пусть лучше Моисей разговаривает, а мы так постоим. Такое тоже бывает общение. Но Бог не такого общения хотел, правда? Он сказал: я заключу новый завет, так что будет каждый от малого до большого знать меня, знать сердцем. Поэтому, конечно, мне хотелось бы с вами помолиться, чтобы действительно вот эти две вещи, чтобы мы всегда вот пред Богом сохранились вот пастушком. Давид остался перед Богом пастушком. Я тоже хотел бы перед Богом остаться действительно, ну, вот в стоянии перед Богом. Не то, чтобы ему быть несовершеннолетним, а в стоянии перед Богом остаться таким же нуждающимся, таким же маленьким, ничтожным и очень нуждающимся в его милости. И чуть-чуть веры иметь, чтобы простирать к нему эту руку в этой своей малости, в этой своей ничтожности. И я знаю, что в этом есть великое общение с Богом. В этом сокрушенном, умоленном сердце у меня есть великое общение с Богом. Я хотел бы так остаться до конца своей жизни. Аминь.